Сергей Тарасов. Удивительные фантастические истории. Аннотация. Мой кот Кузя, когда устал у меня просить рыбу, стал охотиться на воробьев и синиц. Мне стало их жалко, и я предложил Кузе стать независимым рыболовом. Когда настала весна, я его научил ловить рыбу, и он стал настоящим тигром. Что за рыбу он поймал и съел на рыбалке, осталось для меня загадкой. В следующем рассказе я расскажу о нашествии галактических тараканов, про поимку райской птицы, а также про тактику и стратегию в разных областях своей жизни. В конце сборника небольшая повесть о том, как я уничтожал в разные периоды своей жизни банк, который был основан нечистой силой, и в конце понял, что я являюсь роботом. Художник Сергей Тарасов. Робинзон Кузя. Огромный пушистый кот встретил меня на пороге и сразу понял, что я иду с рыбалки. От меня так пахло свежей рыбой, раками, креветками и морскими водорослями, что дальше порога я пройти просто не смог. Этому помешал мой кот Кузя, который обвился вокруг моих колен своим хвостом и стал шастать между ног. В конце концов он так запутался, что завязался в плоский морской узел и стал кричать, чтобы я ему помог развязаться, и тогда он сможет продолжить свою торжественную встречу, в результате которой получит несколько рыбешек, одну, две, а может целый килограмм мойвы, селедки или кильки. Я скинул одним движением ног с себя валенки с котом и потащил свою необъятную сумку на кухню. Кузя стряхнул с себя валенки и устремился за мной, очень удачливым, по его мнению, рыболовом, который выловил для него массу очень вкусных рыбных деликатесов. Добежав до кухонного стола, он стал шнырять внизу, вокруг ножек стола, табуреток, и пел при этом хвалебные гимны и песни, которые восхваляли меня, талантливого рыбака, и улов, который я сумел поймать. Потом, не в силах больше вынести запах мороженой рыбы, он встал на задние лапы и вытянулся вверх. Его мохнатая, заинтересованная моим уловом морда очутилась на одном уровне со столом и своим наметанным глазом сразу заметила, где лежит сверток с рыбой. К ней сразу потянулась его длинная когтистая лапа, и если бы не мой внимательный, недоверчивый взгляд к Кузиным движениям, то он бы одним своим движением стащил рыбу со стола, и тогда все бы пропало. Никто, даже тигры с львами и тираннозаврами, не смогли бы отобрать у Кузи его законную добычу – сверток с мороженой рыбой. Моя неподвижная фигура застыла около обеденного стола и оглядывала все продовольственные запасы, которые мне удалось целыми и невредимыми доставить домой. Несмотря на многочисленные атаки на мою сумку больших собак, которые стаями и косяками бежали то передо мной, то сзади, то с одного боку, то с другого, упивались ароматом рыбы и колбасы, облизывались и сглатывали слюну. Отдельные мелкие представители собачьего племени уже пали смертью храбрых, когда, недовольствуясь запахами из моей сумки, пытались в нее засунуть свои морды и лапы, чтобы воочию увидеть и потрогать, что это я несу и что это так вкусно пахнет. Я отбивался от собак и котов валенками, а когда это не помогало, привлек к этому саму сумку. Бил собак и котов по их нахальным мордам. Но это тоже не помогало, наоборот, получив по морде копченой колбасой и свежемороженной рыбой, они только облизывались и бежали следом, в душе мечтая, что вдруг из сумки выскользнет палка колбасы или свежемороженная селедка. Но автобусная остановка, на которую я приехал, была в 100 метрах от моего дома, и я сумел доставить домой свой недельный запас еды в полной сохранности. Попав в свой двор, я закрыл калитку, опустился без сил на скамейку, поставил рядом сумку с продуктами и, наконец, закурил трубку. За воротами собралась голодная собачья стая, а по забору прогуливались коты. Все они были недовольны тем, что вкусные запахи исчезли, а взамен их вдруг потянуло самосадом из моей трубки. Ни собаки, ни коты не курили, и поняв, что им ничего не достанется, ни рыба, ни мясо, начали расходиться. Одна часть отправилась к остановке, проверить на прочность других обладателей колбасы, а коты заняли позицию на многочисленных заборах, старались своими острыми носами определить, где источники аромата выпечки и пельменей, которыми надеялись полакомиться. Теперь это все лежало грудой на кухонном столе, и лишь один нахальный кот Кузя выписывал вокруг него круги и вензеля, шарил своей лапой по краю стола в надежде зацепить своей лапой колбасу или рыбку. Но колбасу и рыбу я отодвинул подальше, и коту все время попадались всякие невкусные предметы – ножи, вилки, пустые пластиковые пакеты, чай и соль. Тогда Кузя сменил тактику. Он запрыгнул на подоконник и уселся на самом его краю, чтобы видеть кухонный стол и все, что на нем находится. Он был такой же недоверчивый, как и я, думал, что рыба и колбаса исчезнет в недрах холодильника, а ему достанется лишь слабый аромат, которым, как известно, сыт не будешь. А я, несмотря на пристальный взгляд кота, продолжал обозревать продукты и размышлял, что с ними делать. Наконец, составив план по их использованию, я начал развязывать многочисленные пакеты, и на свет появились батоны, конфеты, соль и сахар, копченая колбаса и яйца, свежемороженная рыба и все остальное. На конфеты и батоны Кузя не обратил ни малейшего внимания, а появление рыбы и колбасы встретил своим восторженным мяу. Сейчас он смотрел на эти два свертка и не сводил с них глаз. Ему надо было узнать, что будет, когда я до них наконец дотронусь и что с ними буду делать. Или, к его несчастью и горькому сожалению, я положу их в холодильник на долгие годы, или начну их разделывать, готовить рыбу и колбасу к его, Кузе, употреблению. Тогда он займет позицию около своей миски и будет готов к приему колбасы и рыбы в неограниченном количестве. Но я не спешил. Мне надо было засунуть батон в хлебницу, насыпать сахар и соль в банки, унести на свое место чай и яйца, а лишь потом думать о рыбе и колбасе. Мне было понятно поведение кота, и я в конце концов решил его наградить рыбой, чтобы он всегда меня встречал с радостью, как и положено встречать добытчика продовольствия. Я со своей стороны с радостью встречал Кузю с мышью или воробьем, которые он приносил мне после охоты. Полудохлых воробьев я незаметно отпускал на волю, а мышей хоронил в подвале так, чтобы Кузя не заметил. Он был уверен, что таким образом вносит свою лепту в мой обеденный рацион и чувствовал себя таким благодетелем. Теперь, когда на улице царила зима, в его лапы редко попадали осторожные голодные воробьи с синицами, а мышей на улице не было совсем. Караулить воробьев около кормушки морозным днем было трудным делом, и воробьи ему попадали редко. Но однажды в его лапы попала сорока, которую я с трудом освободил из его когтей. Сорока летала минут 40 по двору, пока не обнаружила в нем дырку, и лишь тогда она благополучно вылетела на улицу, немного помятая и покусанная. Но кот в это событие не верил. Гонялся за сорокой все это время и остановился лишь тогда, когда она улетела со двора, уселась на телевизионной антенне и стала рассказывать всем своим подружкам, сорокам и воронам, как она сумела остаться в живых. Таким образом, мы оба, Кузя и я, ходили на охоту и поддерживали друг друга холодной зимой. Поэтому, вспомнив про воробьев и мышей, я, выковырив пару рыбешек изо льда, положил Кузе их в миску. Кузя, забыв обо всем, начал пиршество. Миска ему показалась маловато, и он, выловив мойву из своей миски, положил ее на пол и стал есть. Мойва была очень большой, размером с селедку, и ее хватило коту как раз на обед. Со второй рыбиной он начал играть, гонял эту мерзлую рыбу по всей кухне, и пока не загнал ее под шкаф, не успокоился. Места под шкафом было мало, но это Кузю не остановило. По-пластунски он прополз под всем шкафом и поймал, наконец, эту хитрую и быструю мойву. Чтобы она больше от него не бегала, он тут же ее съел и с трудом вылез из-под шкафа. Я наблюдал за его обедом и особенно его рыбной ловлей под кухонным шкафом. Мне с трудом верилось, что он вылезет из-под него самостоятельно. Но Кузя проявил волю со смекалкой и задом, как рак, весь взъерошенный и в пыли, вылез на свободу. Теперь он был довольный, сыт и причесанный. Посмотрев на свою пустую миску, он отправился в гостиную умыться и подремать. Я к нему присоединился, когда рассовал все продовольствие по местам и напился чаю с баранками. Пока я пил чай, меня посетила одна интересная и дельная мысль. Чтобы ее не забыть, я пошел в гостиную, уселся в кресло и стал рассказывать Кузе, что решил его взять на рыбалку, после того, как лед на пруду растает. Дам ему удочку и пускай добывает пропитание себе сам. Все, что он поймает, сразу съест, не обращая на меня никакого внимания. Кузя меня слушал внимательно. Мысль о том, что он сможет сам поймать рыбу, а потом ее съесть, показалась ему очень интересной и справедливой. Я рассказал ему, какие породы рыб можно поймать на удочку на нашем пруду и какие из них особенно вкусные, например, ерши, окуни и раки. О том, что в окунях много костей, а ерши сопливые, все в колючках, он пока не знал, а я ему не стал говорить. И о том, что с раками надо быть предельно осторожным, я предоставил узнать ему самому. Зато я очень хвалил мясо раков и по плотоядному Кузину взгляду понял, что он уже был готов сожрать ершей, окуней и закусить их раками. В принципе, я уговорил Кузю, он был готов стать рыбаком хоть сейчас, в эту минуту, не вставая с кресла, и хотел только одного – выехать немедленно со мною на лодке и там, среди бушующих волн, наловить столько ершей с окунями и раками, чтобы потом их съесть и стать размером с тигра или, в крайнем случае, с большую собаку. Осталось только одно – дождаться окончания зимы и накопать червяков. Остальное было делом техники. Ловить рыбу, с его точки зрения, было легкое занятие. Мне, правда, пришлось объяснить моему нетерпеливому хвостатому другу, что сейчас мороз, и надо подождать, когда станет тепло. Кузя ждал. А пока он ждал, я ему урезывал количество рыбы в его рационе, и с каждым днем он сбрасывал свой вес. Ему это не нравилось, но я его уговаривал подождать, и Кузя ждал. До тех пор, когда снег стал таять, а я совсем перестал его кормить рыбой. Кузя перешел на манную кашу, и чтобы поддерживать свои силы, открыл на воробьев настоящую охоту. От истребления Кузи и воробьев в моей деревне птиц спасли сороки. Они начинали кричать во все горло и распугали оставшихся воробьев и синиц. Кузя с ненавистью провожал каждую сороку и шел домой кушать манную кашу. Но все кончается, и вот уже зима постепенно перешла в весну, а потом весна сменилась летом, теплым и долгожданным. И, наконец, в один теплый вечер я достал с сеновала удочки и сел с ними на завалинке. Мне надо было их осмотреть и выяснить, что на них надо было поменять. На одних я сменил крючок, на других леску, поплавок и так далее. Кузя устроился рядом и смотрел на длинные палки, которыми ловят ершей, окуней и раков. Я рассказал ему все, что знал, ничего не утаивая, начиная с самых азов. Как узнать, есть ли рыба в лужах и ручьях, как правильно насадить червяка и как себя вести в ходе рыбалки, этой охоте на этих подводных воробьев, мышей и синиц. После теории мы с ним перешли к практическим занятиям, пошли с ним на пруд. Лодку надо было смолить, а в мае начиналось метание икры у чебаков, и в это время они готовы сожрать голый крючок, без червяка или кусочка хлеба. Кузя поехал на первую свою рыбалку в моем рюкзаке. У него были слишком короткие лапы, чтобы на них не устав добежать до пруда. Он не спал, рассматривал достопримечательности и слушал пение лесных птиц, облизываясь при этом. Я подумал, что помимо рыбной ловли он откроет охоту на лесную дичь и начнет приносить мне тетеревов, глухарей и уток с рябчиками. Но пока он должен поймать себе рыбы на обед и ужин. Место, куда мы с ним пришли, не отличалось от других мест, в которых можно лишь предположить наличие рыбы. Но на то у меня были веские причины. Там было сухо и изредка из воды выступали гранитные валуны. Если бы я пошел один, без Кузи, то выбрал бы болотистый берег. Там метали свою икру чебаки. Но мне можно было надеть болотные сапоги, а у Кузи их не было. Поэтому, когда мы пришли, я сразу забросил удочку с одного гранитного валуна и тут же вытащил окуня. Поймать я его не успел. Кузя взмыл в воздух, как ласточка, поймал окуня, в воздухе его сожрал и выплюнул крючок. Вот что значит для кота отсутствие в его рационе рыбы. Я не стал его ругать, наоборот, похвалил. Но на всякий случай забрел подальше в воду в своих сапогах и предоставил коту полную свободу действий. Кузя уселся на берегу и несколько минут смотрел, как я вытаскиваю очередного окуня, и начал волноваться. Ему хотелось свежей рыбы, но до него она не долетала, так как я ее сразу прятал в карман. Тогда он решил сам поймать какую-то рыбу. Притаился на камне, который торчал из воды, и под ним резвились мальки. Затем он приступил к их поимке при помощи своей вооруженной острыми когтями лапы. Я с интересом поглядывал в его сторону и понимал, что он забыл про теорию, всякие удочки и червяков. Он ловил рыбу, как медведь, зачерпывал лапой воду, и если в ней оказывалась рыба, то она немедленно съедалась. При мне он поймал несколько мелких рыбешек, но не наелся и впал в экстаз, стал выискивать рыбные места и для этого бегал кругами по всему берегу. Наконец он распугал всю рыбу на мелководье и в самом конце своей охоты обнаружил рака, который полз вдоль одного гранитного камня. Этот тихоход даже не думал скрываться от Кузиной лапы, и она его моментально выдернула на берег. Рак не думал бежать, он приготовился к атаке на рыболова. Кузя обошел его несколько раз, а потом с отчаянным криком «мяу» напал на беззащитного рака. Но даже не успел его укусить, рак своей клешней нашел его пушистый хвост и зацепился за него. Я только увидел, в каком направлении сбежал Кузя с раком на хвосте. Сколько километров он пробежал, я тоже не знаю. Но он появился на берегу весь в мыле, встревоженный и усталый. Рак по-прежнему держался за его хвост, и я, бросив свою рыбалку, поспешил ему на помощь. Отцепил от его хвоста рака, а потом мы с Кузей его съели, вареного в пламени костра. Когда кот его распробовал, то ему не надо было ни окуней, ни ершей, ни колбасы с мойвой. Рыбалка тем временем продолжалась. Кузя махал своей когтистой лапой и наловил много рыбной мелочи, которую сразу съел. Первоначальный его голод он утолил, и оставшееся рыбачье время дрых на теплом гранитном валуне. А я наловил целый садок крупных чебаков и окуней. Работал за себя и за Кузю. Потом как-то летний день подошел к концу, и мы с ним отправились домой. Всю дорогу Кузя проспал в рюкзаке с рыбой и проснулся лишь на кухне, когда я начал чистить пойманную рыбу. Я не стал жадничать, накормил его до отвала рыбой и унес на кресло, где он проспал до самого утра. Утром он меня разбудил, решительный и голодный. Ему так понравилась рыбалка, что он забыл про воробьев, сорок и синиц, он просто мечтал о свежей рыбе, и кроме ее ему ничего не надо было. Я понял, что пора ему стать настоящим рыболовом, ловить на удочку крупных окуней, ершей и даже щук. Для этого надо было рыбачить не на пустынном песчаном пляже, а плыть на лодке на один из островов, которые были на противоположной стороне пруда. Я потратил целый день на лодку, осмолил ее и кое-где покрасил. Все было готово к настоящей рыбалке. Мы встали ни свет ни заря, пришли на лодочную станцию и уплыли в темноте на противоположный берег пруда, на один из островов. Пока плыли, начало всходить солнце и начался клев. То здесь, то там плескалась крупная рыба. Кузя, который проспал всю дорогу, сразу проснулся и с огромным интересом рассматривал крупных лещей, которые плескались прямо под носом лодки. Потом, поняв, в чем дело, засуетился и забегал. Ему надо было срочно поймать хоть одну рыбину себе на завтрак. Но до воды его лапы не хватало, и вместо того, чтобы зацепить леща лапой с острыми когтями, он лишь булькал ею в воде. Так мы и доплыли до одного острова, который находился у русла реки, которую позже запрудили плотиной и образовался пруд. Рядом с островом была приличная глубина, около 8 метров, а в 100 метрах от него находился болотистый берег, около которого плавали утки, андатры, выдры и щуки. У всех был обед. Голодный Кузя сидел на носу лодки и смотрел своими круглыми глазами на всю эту вкусную живность. У него текли слюнки от голода и желания. К самому острову я не стал подплывать, остановил лодку около болотистого берега, бросил якорь и начал разматывать удочки. У меня были длинные бамбуковые удилища, а Кузе я выдал зимнюю удочку с мормышкой. На нее было очень удобно ловить рыбу, никаких червяков и поплавков. Знай, смотри на кивок, и когда он задергается, то пора тащить рыбку. Кроме того, она не тонула, была сделана из пенопласта, и если Кузя уронит ее в воду, то я моментально ее достану. Я положил рядом с котом эту зимнюю удочку, рассказал про кивок и оставил его в покое, занялся своими удочками. Когда я закидывал их, то с носа послышался грохот. Это Кузя тащил своего первого подлещика. Я даже не усмотрел, как он это сделал. По-моему, он просто сбросил удочку на дно лодки, а потом намотал леску себе на одну из лап и таким образом втащил брыкающего подлещика в лодку. Между ними развязалась отчаянная борьба. Кузя барабанил лапами по рыбе изо всех своих сил, но подлещик не сдавался, прыгал по всему дну. Вконец рассвирепев, кот напал на него сверху и стал грызть его голову. Когда он ее отгрыз, то дальше пошло легче. Рыба уже перестала дергаться, и Кузя ее съел. Всю, даже не стал чистить, вместе с плавниками и чешуей. Я поздравил Кузю и предложил закинуть удочку снова. Показал ему, как это делается. Дальше рыбалка пошла как положено. Кузя ловил мелких подлещиков и сразу отправлял их в свой бездонный желудок. А я ловил лещей по килограмму и больше и хвастал размерами рыб перед Кузей. Но это его ничуть не волновало. У него клевало так часто, что он не успевал съедать рыбу. Так продолжалось часа полтора. Потом клев прекратился, и мы смотали свои удочки. Поехали на остров, где можно было походить, развести костер и попить чаю. Кузе не надо было чаю, он так наелся рыбы, что уснул на первом же попавшемся гранитном валуне. Я напился чаю, походил по острову и решил, пока Кузя спит, половлю я немного щук около болотистого берега. Там была масса окуней, которые гоняли мальков, а щуки, в свою очередь, гонялись за всеми рыбами, которые им попадались. Чтобы Кузя не остался голодным, я ему оставил удочку и свернутое одеяло, которое положил под одним камнем. На это одеяло я положил утомленного рыболова и поплыл за щуками со спиннингом. Охота продолжалась у меня часа полтора. Я поймал несколько щук, а потом начался сильный ветер с градом, и я не успел вернуться на остров. Меня огромными волнами снесло к самой лодочной станции и едва не утопило по дороге. Я замерз, как собака, и плыть обратно к острову у меня просто не было сил. Тем более день прошел, и солнце закатилось. Плыть в темноте несколько часов по бурному морю, в которое превратился пруд, мне не хотелось, и поэтому я пошел домой, приковав свою лодку на пирсе. За Кузю я не волновался, у него было теплое одеяло и удочка, которой он мог без труда наловить себе ужин, завтрак и обед. За котом я хотел плыть на следующий день. Но на следующий день и через день у меня не вышло, я смог это сделать только через неделю. Когда я подплывал к острову, то за несколько сотен метров увидел своего Кузю. Он махал мне всеми своими лапами и хвостом на большом гранитном валуне. Так соскучился. и он заметно изменился, вырос и превратился в тигра длиной 2 метра. Как только я причалил к острову, этот быстрый и тяжелый тигр прыгнул ко мне в лодку и облизал меня с ног до головы. Для него эта неделя прошла в трудах, Кузя все это время рыбачил и ел. Поэтому он не скучал и съел столько рыбы, что превратился в огромного кота, которого можно было спутать с тигром. Но тигры были желто-оранжевые, а Кузя остался серым в полоску. Когда я с ним приплыл на лодочную станцию, мне пришлось сделать для него поводок, иначе бы он загрыз бы всех собак на станции. До того он был уверен в своих силах и закален в борьбе с природой, раками, лещами и утками. Домой он меня привел благополучно, но потом у меня с ним появились хлопоты. Надо было его кормить и гулять с ним каждое утро и вечером, иначе меня бы растерзали мои же соседи. Как это – держать в частном доме такого хищника? После этой недели постоянной рыбалки он заметно охладел к свежей рыбе. Зато он полюбил колбасу, мясо крупных птиц, кур, тетеревов, глухарей и рябчиков и однажды поймал зайца. Теперь мне не надо заниматься охотой. Я просто выпускал в лес Кузю и надеялся, что он обязательно явится под вечер с добычей. Мы с ним ели зайцев, глухарей и рябчиков, а про воробьев с синицами он и думать забыл. Но сороки и вороны остались его врагами на всю жизнь. Я понял, что они мешали ему своими криками охотиться, незаметно подкрадываться к лесной дичи. Осенью он стал немного меньше, напоминал большую собаку с всегда торчащим вверх пушистым хвостом или здоровенного сибирского кота или рысь. Охотники мне отчаянно завидовали и спрашивали, где я достал такую собаку. На что я отвечал, что приложил много труда весной и летом, сам вывел эту породу из обычного домашнего кота.